Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые успели накопиться к этому часу. Наши с вами планы на эти полчаса следующие. Во-первых, правительство утвердило новые правила экзамена на получение водительских прав. Если вдруг вы собрались или кто-то из ваших знакомых собрался, эта информация будет для вас полезной, потому что принципиально много чего меняется. Но и еще решили состоятельность, финансовую состоятельность граждан России оценивать по-новому, потому что компании «Яндекс» и два крупнейших российских бюро кредитных историй запустили проект по оценке кредитоспособности заемщиков. То есть, с одной стороны, ставки становятся ниже, но с другой стороны, банки сталкиваются с такими проблемами, как вот действительно просчитывать риски по тем людям, которые обращаются к ним за деньгами. То есть, с одной стороны, банки и зарабатывают на том, что мы с вами обращаемся к ним за деньгами, но, с другой стороны, банки, конечно, заинтересованы в том, чтобы только зарабатывать, а не терять. И вот предлагает Яндекс и два крупнейших российских бюро кредитных историй какой-то новый свой алгоритм. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Смотрим на ленты информационных агентств. Заявление ЮТР и Ямала, они заверяют, что им не грозит срыв программ полетов в новогодние праздники. Так, ранее было предупреждение о риске массового срыва программ полетов в новогодние дни из-за проволочек Минтранса с документами. Согласно данным ассоциации, это Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, туда ЮТР и Ямал тоже входят. О чем они говорили? Около 30 новых самолетов ряда авиакомпаний, названия которых не были указаны, могут оказаться вне программы из-за трудностей, связанных с регистрацией. Срыв программ полетов в новогодние дни не грозит ЮТР и Ямалу. Ну, то есть пока журналисты просто опрашивают, звонят представителям авиакомпании, пытаясь понять, а все-таки у кого там проблемы возникли с отсутствием регистрации или затягиванием регистрации новых самолетов. Так, еще ОКР будет участвовать в процессе в Лозаннском арбитраже, в спортивном арбитраже, если РУСАДА не согласится с санкциями ВАДА. Релиз выпускает еще исполком Паралимпийского комитета России. Он согласился с рекомендациями Наблюдательного совета Российского антидопингового агентства о несогласии с решением ВАДы по лишению РУСАДА статуса соответственно. То есть вот эта история продолжается. Так, и еще какие новости дают. Вот, аварийные службы Москвы в новогодние праздники будут работать круглосуточно.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права. Пресс-служба Кабмина выпускает сегодня такой документ. Первое положение документа начнут действовать уже в январе. В частности, уйдет запрет на обучение вождению на магистралях. Основные изменения вступят в силу в октябре. Так произойдет объединение города и площадки. Практически экзамен будет длиться полчаса. После проверки азов вождению у автошколы или в тупике за пределами жилой застройки экзаменатор отправит ученика в город. При этом по новым правилам обкатать маршрут заранее не получится, будет публиковаться лишь примерный список улиц. Также появится возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку, но и ГИБДД сможет отменить положительный итог, если предоставлены, например, поддельные документы. Кроме того, уточняются сроки проведения повторных экзаменов. Если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то следующий придется ждать не меньше месяца, но не более 3 месяцев. Кандидатов в водители не допустят до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии. То есть здесь точно стоит понимать, и такие скандалы уже были, прежде чем вы отправляетесь в автошколу получать знания по вождению, по управлению автомобилем или мотоциклом, стоит все-таки убедиться, что эта автошкола имеет какую-то лицензию, чтобы не было неприятно уже на экзамене. Александр Каминский с нами на связи, руководитель Академии водительского мастерства. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему вдруг все-таки такие изменения произошли, назрели они или нет, чего пытаются добиться и, в принципе, что это изменит?
Про площадку же говорим, да?
И про площадку тоже. Мы с вами про площадку тоже говорили недели две назад, но сейчас целый свод вот этих правил возник, новой, обновленной редакции. Поэтому, видимо, чего-то в ГИБДД и в правительстве хотели глобально поменять, я так понимаю.
Ну, честно говоря, со мной не советовались вот в этом опросе. Хотя
зря.
Часто советуются, так. Приглашают, но в данном случае, да, нет, я как бы, ну, не знаю, в общем, что в головах у людей. Но я все-таки предполагаю, что есть попытка снизить аварийность, снизить смертность. Но не секрет, что она достаточно большая в стране. Вот, и понятно, что если она есть, значит, ну, что-то надо менять. Вот, менять можно много чего, но и в том числе уровень подготовки водителей, конечно, не на последнем месте здесь стоит. Так. Я думаю, что хотят все-таки это изменить. Вот. Ну, про площадку, да, мы говорили. Я утверждал, что просто экзамен станет ближе к жизни, менее как бы теоретизированным.
Но так и есть, и просто более, в тупике где-то будут его проводить. Да, просто не на самой площадке, а где-то в тупиковой зоне.
Не принципиально. Ну, чем ближе, даже если это будет на какой-то центральной улице, там парковку принимать, да, ну,
да.
Я не против, потому что завтра этому водителю придется здесь уже самому парковаться без инспектора, без инструктора.
Угу.
Ну и поэтому иди паркуйся, какие проблемы. Если ты умеешь, ну, значит, тебе права дают.
Угу.
Я надеюсь, что это повысит общий уровень, ну и я думаю, что и наши законодатели тоже на это же надеются.
Вот здесь интересный момент, смотрите, с одной стороны объединение города и площадки, а с другой стороны уходит запрет на обучение вождению на магистралях. Ну, то есть, вроде бы площадку убирают, хотя это было, ну, скажем так, не совсем приближено к городу, я понимаю, что условия хотят приблизить к городу, но когда выводят на магистрали, например, совсем новичка, это не представляет опасности, как вы считаете?
Да нет, конечно. Тем более, что, ну, я вот все время апеллирую к Германии, вот когда он...
Так.
Когда мы что-то боимся, вы посмотрите, просто что в Германии происходит. Германия одна из передовых стран по безопасности, с одной стороны, с другой стороны, вот там учат ездить на магистрали. Вот. Или, например, вот, я не помню, вот с вами мы обсуждали или нет, ну, по поводу порога бесплатного, нештрафуемого порога, что его хотят снизить.
Да.
Вот, я говорил, что, ну, есть миф о том, что чем выше скорость, тем как бы опаснее. Вот, на самом деле это не так, ну, не всегда так, да, и в качестве примера возьмем Германию, там на магистралях нет ограничений скорости, и, однако, смертность там на очень порядочном уровне с аварийностью, да, вот. Точно так же, заметьте, кстати, да, тоже магистрали касается, то есть там и ограничений нету, и ограничений на обучение на магистралях там тоже нету, и, естественно, там новичков учат ездить на магистрали, и все в порядке, немцы, в общем-то, живут и здравствуют.
Так.
Я думаю, что можно воспользоваться передовым опытом.
Скажите, пожалуйста, Александр, с вашей точки зрения, самая большая проблема вообще в технологии обучения сейчас в автошколах российских?
Самая большая проблема?
Да.
Ну, акцент не на том.
То есть?
Тут два момента.
Да.
Во-первых, учат по старинке, ну, в техническом плане. Машины уже давно, ну, скажем так, стали современными, и на них надо ездить немножко по-другому. Немного другие приемы управления, и у нас пока еще этого не поняли, да, по крайней мере, официально, централизованно, системно это не учитывается. И второй момент, у нас все хотят приучить водителей ездить по правилам дорожного движения и этим ограничиться.
Так.
На самом деле, ну, надо понимать, что опасность на дороге создает одна единственная вещь, это человеческий фактор.
Ну, надо следить за собой, за тем парнем, да.
Да,
обычно.
Совершенно верно. Вот этому не учат. И на самом деле, если следить за собой и за тем парнем, то можно ездить без аварий, даже не зная правил дорожного движения.
Ну, это вы опасные вещи говорите, Александр, про дорожное движение надо знать все-таки.
Если убирать крайностей, то лучше следить за человеческим фактором, не зная правил, чем, зная правила, не следить за человеческим фактором.
А, ну, мол, вы сами...
Да-да-да. Конечно, надо знать правила, их надо соблюдать, но... Просто, к сожалению, правила описывают идеальную ситуацию. В правилах нет понятия человеческого фактора, там нет понятия нарушителя, там они написаны, как будто все люди идеальны, никто никогда не нарушает, никто никогда не ошибается.
Но это же ориентир. Все равно, правило – это ориентир. Мы понимаем, я вспоминаю вот это удивительное вождение, которое есть в Египте, например. Ну, то есть, как они там переход без светофоров, без всего, просто используя клаксон, разруливаются там на каких-то восьмиполосных перекрестках, это просто феноменально. Но это же не то, к чему надо стремиться. Или как раз...
Нет, конечно.
Вот. А, ну, тут так, наш слушатель...
Выходить надо за рамки правил. Точно, если ими ограничиваться, то будет высокая смертность, как у нас происходит.
Угу.
Нужно учитывать человеческий фактор окружающих участников движения. И на этом надо все строить. Правил правилами, а учить надо по-другому.
А тут Игорь говорит, наш слушатель, что площадка и город – это единый экзамен. В случае пересдачи он сдавался полностью, в отличие от того, как сейчас. Ну, то есть, когда объединяют. А такое впечатление, что все-таки все равно будут сдаваться одинаково. Если завалил город, а город – это часть площадки, и площадка – часть города, то все равно будет пересдавать полностью.
Ну и что?
Ну, имеется в виду вот эти вот изменения, которые входят. И еще, с вашей точки зрения, Александр, когда мы сможем проанализировать с вами эффективность того, соответственно, там, вот этих изменений, которые были внесены? Мы там через полгода, через год. Есть какая-то, как вы считаете, временной ценз какой-то?
Нет, я думаю, не берусь, конечно, давать оценку каких-то, но мне кажется, это очень долго, потому что те водители, которые будут сдавать по новой системе, это капля в море по сравнению с теми, кто уже в моде. И конечно, не знаю, мне кажется, десятилетия должны пройти, чтобы таких водителей стало большинство, и мы потом сказали, надо же, те самые уже 20 лет за рулем, и вот посмотрите, по всей стране не ездит, и вот у нас наконец наливается верх.
Понятно.
Это долго, я думаю.
Это долго. Спасибо большое, Александр. Да, Александр Каминский был с нами на связи, руководитель Академии водительского мастерства. Говорит, не на том акцент делают все-таки в обучении. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. Смотрите, правительство утверждает новые правила экзамена на водительские права. А давайте с вами поговорим на тему того, как вы обучались вождению, и чего вам, например, в автошколах не хватало в принципе, и как успешно вы сдали экзамен. В конце концов, сдать экзамен... Не самая большая проблема, а самая большая проблема, это когда вы действительно самостоятельно, без инструктора, выезжаете в город. И вот эти вот 3 года, как говорят, да, или даже 5 лет, они все-таки самые такие, самые опасные. То есть год можно шарахаться ото всех на свете, потом как-то почувствовать вкус езды, ругаться на тех, кто рядом ездит или медленно, или очень быстро. И в итоге немножечко, конечно, внимание замыливается от ощущения того, что... Ой, вы на машине, и у вас уже стаж целый год. Чего вам не хватало во время обучения в автошколе? Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Владимир. Я учился в 79-м году, но 10 лет, вот в 2000 году по 2010, работал в Европе. И хотел бы сказать, что немножко некорректно ваш эксперт говорит, в Германии очень мало уже осталось автобанов, где нет ограничения. Так. И у них, допустим, в воскресенье нельзя грузовому транспорту ездить. А грузовики, фуры, как правило, держат правый ряд.
Но, Владимир, я вам конкретный вопрос задала, Владимир. А вы все рассуждаете, что там в Германии? Нет, понятно. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло. Алло, так, вы не хотите говорить. 7373948. Чего вам не хватало или сейчас не хватает в навыках вождения? Здравствуйте.
Да. Я еще в советское время, можно сказать, на излете Советского Союза учился в 91-м году. Вот
так.
3,5 месяца, то есть профессионал там.
И, 30 лет стаж у вас, считаете, да?
Ну да, с 91-го года, там, если непрерывно, то чуть поменьше. И там, конечно, подход был совсем другим. Даже когда автошколы были государственными, конечно, училось совсем по-другому.
А сейчас как что? Сейчас? Ну хорошо, а как сейчас? Вы откуда знаете, как сейчас? Вы смотрите по тому, как люди водят машины или что?
Да, это тоже очень заметно по дорогам. Я по Москве мотаюсь вот в день в среднем по 200 километров.
Так.
И вижу, как говорится, всех представителей.
А что вам не нравится в данном случае, вот сейчас?
Ну, неграмотность, во-первых. Во-вторых, непредсказуемость участников движения. Я уж не говорю, там, включать левый поворотник и едут направо. Ну,
поворотники, габариты вообще... придумали трусы, как известно, это понятно.
Ну, да и тормоз, да.
Да,
вот.
Так.
Но все равно, вот, человек едет, и ты не знаешь, от чего от него ожидать. То есть он мечется там посередине, осевую под себя пускает, а не... нерядность, несоблюдение рядности. То есть очень много таких элементарных ошибок. Не то, что там человек ошибся, там пропустил какой-то поворот, да, ему резко надул, всякое было. Но вот именно просто безалаберно и вот элементарные ошибки тут через одного. Просто я знаю, как, опять же, у меня есть друзья, скажем, из ГАИ, которые рассказывали, они уже сейчас не при делах, вот, как это все сдается. Как все покупается, все хорошо.
Ну, на самом деле, да, спасибо большое. Я, честно говоря, может быть, наивно рассуждаю на эту тему или нет, но я, честно говоря, не понимаю, а зачем покупать права, если действительно можно отучиться в автошколе, можно сдать экзамен, это несложно, и потом пойти получить эти права. Вот правда, вот зачем? Ну, хорошо, все можно купить, потому что все продается, допустим. Но в целях самосохранения просто в целях самосвоя, потому что вы садитесь за транспортное средство повышенной опасности. Вообще на средство повышенной опасности вы управляете. Ездить стали аккуратнее, более соблюдают, лучше соблюдают права, Алексей Морозов говорит. Вы знаете, вообще многие утверждают, что в Москве поведение водителей несколько отличается от поведения водителей в других регионах, к примеру. Хотя, опять же, если человек, например, за рулем находится 30 лет, не факт, что он водит лучше, корректнее и спокойнее, чем водитель, который там водит машину 5 лет, например. Как только снежок, сразу пробки, вообще не умеет ездить, говорит Дмитрий. Бывает такое, да, просто бояться на самом деле. Снег для всех неожиданность. Ну, как выясняется, и отсутствие снега тоже для всех неожиданность в этом году. 7373948, телефон прямого эфира. Я вспоминаю 12 лет назад, когда я сдавала на права, мне пришлось менять инструктора, потому что был какой-то очень нервный мужчина, а поменяла инструктора, взяла доката и как бы и нормально все. Да, город не с первого раза сдала, с третьего, но поэтому, ну сдала же в конце концов. Я не понимаю, зачем вот это вот принципиальность. Идти, заплатить кому-то, во-первых, это незаконно, это плохо, а во-вторых, как бы инстинкт самосохранения, а просто пообучаться. 7373948, жизнь сама научит, говорит Игорь Беспрозванный. Ну, впоследствии, конечно, но азы-то какие-то надо знать. Я бы сейчас купил категорию, стаж 22 года, лень учиться, и куплю, говорит Владимир. Ну, и зря, лень учиться. Это вы знаете как, это вы очень самоуверенно, мне кажется, Владимир, нет? Возможно, есть смысл покупать права второстепенных категорий, типа по БЕ, легковая с прицепом. Слушайте, ну, норма. Прицепом тоже надо уметь управлять все-таки. Многие покупают, потому что специально валят. Да не валят никого, Азат. Не валят. Это очень, как просто люди очень мнительные, по-моему. Меня, честно, не валили. Я этого не пропустила людей на светофоре, да. Вот это вот было на экзамене. Причем первый раз я завалила площадку. Мне говорит, что меня завалил намеренно гаишник. Ну, это ерунда полная. 7373948, что такая обидчивость-то? Здравствуйте, алло.
Добрый день, Ковров.
Да.
Маленькая ремарка такая.
Давайте.
Я тоже учился, сдавал на права очень давно, больше 10 лет назад.
Да.
Значит, понимаете, в чем разница? В наше время сначала учили водить машину, угу, а потом учили ездить. Это суть, вещи разные.
Так.
Сейчас, к сожалению, все заканчивается тем, что научить человека водить машину, нажимать на педали, крутить рулем.
Именно поэтому.
И потом выпихнуть кое-как в ГАИ, значит, собрать деньги, сдать, значит, чтобы они сдали, получили права. Сейчас, во-первых, не умеют ездить, не умеют, да, не знают, как правильно перестроиться, как правильно выехать, там, как нам как выехать, как еще что-то сделать. Этому сейчас не учат, к сожалению. Это первое. И второе. Сейчас не учат правила дорожного движения. Сейчас знаете, как дают экзамены по правилам?
Как?
Они просто тупо заучивают карточки в интернете.
И что?
Это я вам отлично говорю. Я общался с людьми, которые сдавали экзамены, и мне заявляли, что думаешь, ты так легко выучить 300 карточек там или сколько?
Но для этого есть методички всякие. Да, спасибо большое, нам просто к следующей теме надо переходить. Есть методички, где сдаются, да, и карточки были. И 13 лет назад тоже, когда я сдавала, тоже были карточки. Но были книжечки такие, где вот эти вот, значит, были нарисованы картинки, как там так или иначе поступать. Для меня единственное до сих пор самое сложное – это все-таки воспринимать сигнал регулировщика. И очень хорошо, когда сотрудник ГИБДД, он прям поворачивается, вот прям смотрит в глаза, иногда даже что-то артикулирует. Вот тогда точно понятно, ехать пора. А в остальном вот это, конечно, сложность. Хотя уже, казалось бы, 13 лет прошло. Ну, не знаю, надо все-таки тоже повод в очередной раз посмотреть правила дорожного движения и все-таки понять, а чего от тебя хочет сотрудник ГИБДД, когда он с жезлом стоит, регулирует, значит, перекресток, где светофор не работает.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Компания Яндекс и два крупнейших российских бюро кредитных историй ОКБ и Эквифакс запустили проект по оценке кредитоспособности заемщиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Новая система работает так. У бюро есть данные о кредитах человека, его кредитной нагрузке, а Яндекс располагает информацией о статистических данных пользователей. Для оценки платежеспособности партнеры будут смешивать скоринговые баллы физлиц и предоставлять банку. При этом ни один из участников схемы не имеет доступа к информации других. Ранее был назван самый закредитованный регион страны, мы с вами это обсуждали, это оказалось Калмыкия. Индикатор долговой нагрузки в республике 86,2%. Потом Тыва шла, а третье место – это Курганская область. Но здесь, конечно, любопытная история. Во-первых, насколько это законно, А во-вторых, все-таки что это даст? И действительно ли это повлияет на объемы выдачи кредитов? Юрий Юденков с нами на связи, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, здравствуйте. Рассчитываю, что вы ответите на все мои вопросы.
Ну, я услышу, да, конечно.
Да. Постараюсь. По поводу того, насколько это, в принципе, законно? Это надо как-то регулировать или все-таки нет?
Я, на самом деле, не слышал эфир.
Я говорю, смотрите, Яндекс и крупнейшие бюро кредитных историй запустили проект. То есть у ОКБ и Эквифакса есть данные по кредитной нагрузке, а у Яндекса информация о 100 данных пользователей. И вот это оценка платежеспособности, то есть смешивание скоринговых баллов физлиц и предоставление банку.
Я должен сказать, что на сегодняшний день, вот отвечая на ваш вопрос, насколько законно, нет никаких ограничений для использования каждым участником этого процесса своей информации. Ведь там добавлена заявка, что остальные игроки, ну не игроки, а соучастники, ну не соучастники, ну как бы участники всего этого процесса оценки кредитоспособности не знают информацию другого. И якобы некий робот будет потом считать и взвешивать, оценку давать заемщику, насколько он с кредита способен. Методика сама по себе интересна. Ведь на самом деле же Сбербанк тоже пользуется своими данными о нас. И после того, как у них будет альянс МТС, тоже много информации будет о нас.
А какая еще информация может... Вот смотрите, сейчас, когда там, я подаю заявку на кредит, я заполняю анкету, даю НДФЛ-справку, там еще что-то, да, если вдруг есть какой-то еще доход, справку, подтверждающую еще какой-то доход. А вот какие данные еще могут рассказать, помимо этих, там, платежеспособный я заемщик или нет? Вот что может предоставить Яндекс в данном случае?
Очень много, очень много. На самом деле Google знает о нас практически все.
Так.
Поскольку на нашей территории Яндекс уже прямой конкурент Google и в чем-то даже превосходит его, то я вот сейчас нахожусь в поисковике Яндекса. Да?
Так.
И, соответственно, характеристика моего поведения по сайтам, которые смотрю, информацию, которую я рассматриваю, характеризует меня как личность. Дальше на основе определенной методики дается характер поведения человека, насколько он ответственен, как он ведет себя там в каких-то ситуациях, скажем так, напряженных, и в случае невозврата, готов ли он скрыться, начать побег. И вообще характеристика человека достаточно объективная.
То есть какой-то психологический портрет уже,
да,
он
конечно,
необходим.
Конечно. Но я не вот тут вот вы абсолютно правы. Насколько это необходимо банку, но в стремлении получить как можно больше информации о личности, тут никогда не бывает мало. Всегда кажется, что если мы узнаем о человеке что-то еще, то мы тогда свой бизнес построим там чуть-чуть иначе. Информация о нас нужна продавцам, не только банкам. Она нужна ритейлерам, она нужна торговым центрам, рекламщикам. Ну, в общем, на самом деле, что получает вот эта троица, которая объединит свои усилия?
Да.
Она получает мощный инструмент, который будет продавать банкам, и банкам в чем-то будет проще оценивать незнакомых заемщиков из других банков, которые не работают по зарплатным схемам.
Все-таки
20% да, населения нашей страны трудоспособного возраста получают доходы от своей деятельности, и не всегда мы видим их зарплату по карточке.
То есть это скорее в плюс к заемщикам, которые, например, не могут подтвердить свою зарплату?
Да, совершенно верно.
Или нет? Или это в минус, потому что как бы
плюс
все-таки?
Смотрите.
Да, а если он шопоголик? Смотрите, а если он шопоголик, ну, к примеру, там у него зарплата 130 тысяч рублей, но, я не знаю, 100 он тратит на одежду в месяц.
Ну, тогда вам выставят лимит по карте не 500 000, а 130 тысяч.
А, и все понятно, так.
Ну, вот на сегодняшний день, и вот вчера в Госдуме очередной депутат выступил по поводу запрещения микрофинансовых организаций их деятельности, хотя они уже достаточно зарегулированы. Почему люди идут в МФО? Потому что в банках их видеть, ну, не то, что не хотят, но как бы не воспринимают как клиента. После получения информации об этом заемщике, что на самом деле у него достаточно денежных средств для покупок, для расплаты потом по выданному кредиту, банки будут более охотно и более адекватно воспринимать заемщиков не по зарплатным схемам. И это плюс для заемщиков. Другое дело, что такая конкуренция достаточно... Если она заработает, эта схема, и банки готовы будут принять ее на вооружение, это достаточно мощное оружие. И все-таки у Сбербанка такая система есть, скоринговая, которая объективно, ну или с их точки зрения, объективно оценивает поведение. Но вот для меня было удивлением. Я смотрел опытную...
Прям 10 секунд осталось, Юрий Николаевич, 10 секунд, да.
Я видел опытную эксплуатацию таких скоринговых систем с помощью описания характеристик и поведения человека. Она достаточно объективная.
Да, спасибо большое. Юрий Юденков был с нами на связи, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук. Технология очень интересная, посмотрим, как она будет работать. Сейчас информационный выпуск.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в столице, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, тема на эти полчаса у нас следующая. Во-первых, в торговых центрах вскрылся вопиющий контрафакт. Это «Коммерсант», например, по-моему, сегодня с таким заголовком вышел. Оказалось, ну, основная претензия к этим вот островкам, на которых продаются, то есть в самом коридоре торгового центра, не в магазинах, а вот посередине, вот эти вот островки, там оказался очень большой процент контрафакта, который продается. Это и сумки, и шапки, и игрушки, там, и духи, и все что угодно. И поговорим о том, какие рекомендации дал главный диетолог Минздрава по питанию в Новый год. Понятное дело, что, в общем-то, не все, конечно же, прислушиваются к диетологам в течение года, а уж тем более на Новый год, когда, что называется, отрыв происходит какой-то. Вот, но при этом все равно есть повод, конечно же. Но мы с ресторанным критиком с вами поговорим на тему того, как меняется вообще новогодний стол. И, конечно же, я жду ваших сообщений. А что вы там планируете? Икра черная? А как это? Икра в красной банке, да? Синей банке или в золотой банке? Как-то так. Я слышала, такое тоже бывает. Так, что нам пишут ленты? Первый ракетный полк с авангардами заступит на боевое дежурство на этой неделе. Это Сергей Шойгу делает такое заявление. Заявление Владимира Путина следом. Нужно провести всесторонний анализ угроз для Российской Федерации. Потом мадридским школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами. Так, черные ящики обнаружены на месте крушения Су-57 в Хабаровском крае. Число заболевших детей в детсаду под Челябинском увеличилось до 32, Роспотребнадзор дает сводку. Еще. Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%. Это тоже заявление Владимира Путина. Они периодически будут появляться. Я буду все это зачитывать. Деревенский парень говорит капслоком, как обычно, пишет: здравствуйте. И вам тоже здравствуйте, деревенский парень.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, тема как раз под Новый год актуальная. Торговые центры, людей много, товаров много, и, как выяснилось, контрафакта тоже очень много. Поддельной продукции стало тесно на вещевых рынках. Вопреки устоявшемуся мнению, что в России контрафактная продукция реализуется в основном на вещевых рынках, оборот таких товаров в торговых центрах может превышать 25 миллиардов рублей в год. Это выяснил бренд-монитор в своем первом исследовании по этой проблематике. Подделки реализуются через киоски островной торговли, которыми владельцы объектов пытаются заполнить пустующие площади. Годовой оборот нелегальных товаров в точках продаж островного типа превышает 25 миллиардов рублей. Такие данные приводятся в исследовании. А там выяснили, что доля контрафакта в объектах островной торговли доходит до 60%. В основном речь идет о детских игрушках, аксессуарах для электроники, сумках, рюкзаках. В целом, более чем в 40 городах страны работают около 3000 торговых центров. Из проведенного кампанией опроса 100 продавцов на островках в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Красноярске следует, что 69% знают, что торгуют подделкой. 31% предпочитает скрыть этот факт, хотя контрольные закупки показали присутствие на их прилавках неоригинальных товаров. Сергей Гебель с нами на связи. Он управляющий партнер Гебель и партнер. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот чтобы понять, контрафакт, это просто потому, что нелицензированное что-то или действительно какое-то опасное для жизни и здоровья? Или, я не знаю, закуплено на Алиэкспресс, потом перепродается в торговых центрах все это дело?
Ну, я как юрист могу дать в этой части такое определение. У нас на бытовом уровне потребители считают, что контрафакт и фальсификат – это одно и то же. На самом деле есть законодательное определение, они содержатся в Гражданском кодексе. И, например, под контрафактом Гражданский кодекс понимает товары, на которых незаконно размещены товарные знаки или информация о месте происхождения. Фальсифицированным же товаром признается товар, состав и потребительские свойства которых не соответствуют заявленным, или информация о свойствах этих товаров скрывается. Это уже закон о качестве и безопасности продуктов. Поэтому, да.
Продолжайте, поэтому что?
Да, поэтому здесь необходимо различить вот именно контрафакт и фальсификат. Если в ряде случаев продавец скрывает то, что он продает, то есть нет там какое-то указание, из чего это состоит. Угу. Или потребительские свойства скрыты, это фальсификат. И это может быть любой товар, который сам произвел продавец, где-то закупил его незаконно или так далее. Опять же, что касается контрафакта, то этот товар, который всего лишь не соответствует товарным знакам или местопрохождению. То есть речь идет о нарушении прав обладателя этим товаром производителя. И это уже другая сфера, собственно, регулирования. Поэтому это разное понятие.
Ну, здесь как раз речь-то идет именно о контрафактной продукции. 25 миллиардов рублей. Это много в масштабах страны, я пытаюсь понять, или нет?
Исходя из всего оборота торговой розничных сетей или мелкой розничной сети, это не совсем много, но это достаточно мощная сумма.
Я правильно понимаю, что нету механизмов, кроме как контрольной закупки постоянно, наверное, каждый торговый центр тоже не найдется по группе инспекторов, чтобы отследить и, например, пресекать этот контрафакт?
Ну, не совсем так, потому что, допустим, если это импортируемый товар, то таможенные органы в любом случае производят таможенные досмотры. И да, понятно, что загруженность большая, оборот проходит очень огромный, движение товара огромное, не всегда и все можно отследить, но в последующем при проверках камеральных выездных таможенные органы все-таки это находят и вскрывают. Но тут немного проблема в другом. Завезли одни, завезут и другие. Вот в чем дело. Сегодня одни, вот если речь идет о торговых центрах на остров, на островке торгует один предприниматель, арендодателю без разницы, кто там сидит и чем торгует. Он, мягко говоря, соблюдает какие-то общие правила формально, но ему платит деньги арендатор. И это уже его ответственность арендатора, что он там продает. Поэтому арендодатель будет пускать к себе эти островки. Сегодня одного, этот закроется, придет другой. Здесь вот такая коммерческая составляющая никуда не делась.
Но для кого-то, может быть, еще и репутация важнее. Знаете, наверняка есть какие-то арендаторы, ну, я предположу, арендодатели, предположу, которые идут на принцип и говорят, вот ты мне полностью все подтверди, что ты каким-нибудь контрафактным Луи Виттоном не торгуешь, и я тогда тебя пущу, потому что репутация действительно важнее, нет? Ну, то есть, как бы, или арендодатель, в принципе, вообще не несет действительно за ответственность за то, кто у него торгует и чем у него торгуют.
Я бы хотел все-таки разграничить деловую здесь сферу и все-таки юридическую.
А, давайте.
Вопрос репутации делового центра, как такового, да, действительно, вправе устанавливать свои внутренние правила для своих арендаторов и говорить о том, что ты торгуешь только произведенным в соответствии с законом, и это все легально, но проверить физически он это не сможет. С другой стороны, он тоже заинтересован в сдаче этих помещений, и те продавцы, которые соблюдают все эти требования законодательства, они не пойдут торговать на островок. Это уже речь идет о крупных сетях торговых, которые совершенно другие площади арендуют. И у них действительно есть и своя марка, у них свое лицо, и арендодатель тоже в этом сдерживает свое лицо. Другое дело, что юридическая составляющая здесь какая? Это гражданско-правовые отношения по договору аренды между арендодателем и арендатором. Один в деятельность другого не вправе вмешиваться. Это запрещено гражданским кодексом. Поэтому это уже деловая активность, грамотность наших предпринимателей с обеих сторон.
А вариант, как вы считаете, внедрение какой-нибудь маркировки и работающих онлайн-касс может поспособствовать решению этой проблемы или нет? Борьбе частично. С контрафактом. Частично.
Да, считаю, что частично, потому что предприниматель у нас очень такой творческий. И
как вы толерантно высказываете.
Да.
Так.
Предприниматель любит находить то, что ему поможет дополнительно заработать, и как обойти тот или иной момент, он найдет. Это у нас всегда было, есть и останется в крови предпринимателей. Но так или иначе, государство на сегодняшний день такое регулирование устраивает. И многие жалуются предпринимателю, что вот затягивают, там закручивают гайки, невозможно работать и так далее. Государство же поставило цель: ребят, давайте по-честному. То есть я говорю о том, что в принципе государство с бизнес-сообществом пытается выстроить новые какие-то условия общественного договора. То есть вы соблюдаете, мы вас не трогаем. Предприниматели к этому идут, но не все и не всегда. Мелкий предприниматель заинтересован в любой копейке, которая способна ему заработать. Ведь та же аренда, тот же арендодатель, ее же нужно купить. Это же, конечно, так сказать, недешево, особенно в центральных регионах, Москва или крупные города. Поэтому он будет отрабатывать свои деньги любой ценой, и маркировка здесь не всегда спасет. Но тем не менее, я считаю, что вот с точки зрения выдерживания обязательств двух сторон, это все-таки правильный шаг.
Спасибо
как
большое.
Как он будет наблюдаться, да, практика покажет.
Да, спасибо большое, Сергей. Сергей Гебель был с нами на связи, он управляющий партнер Гебель и партнеры. А мы, смотрите, поговорили с вами про арендаторов и арендодателей, и про государство даже, а только про вас, про нас с вами мы не поговорили. И в связи с этим у меня к вам вопрос, уважаемые слушатели. 7373-948, а вам принципиально, покупаете вы продукцию, ну, контрафактную или настоящую? Или вы обращаете внимание в большей степени на шильдик, или обращаете внимание на то, что вот этот шильдик действительно настоящий? 7373-948, потому что, ну, вот эти вот, значит, там, аксессуары для электроники, чехлы для телефонов, проще говоря, вот на этих островках, вот продается там, вот вы туда идете. Не на Алиэкспресс, например, покупаете, а покупаете там. И вам говорят, что это контрафакт все-таки. Вам это принципиально или нет? Потому что есть действительно люди, которые идут только в специализированные магазины, чтобы покупать эти чехлы для электронных устройств своих. Вот чтобы это было только вот оно. 7373-948. Или вам, в принципе, все равно. Главное, чтобы это не растворилось в руках и не было чем-то ядовитым. Алло, я слушаю вас.
Добрый день, Борис Москва.
Да, Борис, слушаю.
Вы знаете, я к шильдикам, ну, мне, честно скажу, все равно, контрафакт это или не контрафакт.
Так.
Вот, да, потому что я считаю, что это проблема государства. Я не должен думать о том, значит, каким путем это в страну завезено.
Ну вот барышня у вас говорит, хочу Louis Vuitton. А вы идете и покупаете Louis Vuitton за 3000 рублей, а он стоит 300 тысяч рублей.
Мы сейчас говорим про контрафакт,
так,
а не про фальсификат.
Давайте.
Вот. А вот, допустим, ну, к примеру, нужно мне купить свитер, да?
Угу.
Вот если рядом будут лежать два свитера по 1500 рублей, значит, на одном будет написано там, ну, к примеру, Adidas, да, Louis Vuitton, бог с ним.
Да.
Вот, значит, на втором будет написано там просто Nordway, да, там что-нибудь. Значит, да. Вот. Да, я куплю любой no-name. Вот, я не для меня, я считаю позорищем носить именно подделку, да, значит, явно не Louis Vuitton, на которой будет написано Louis Vuitton.
Ага. Так, понятно. Да, кстати, принципиальная позиция, в общем-то, я с вами согласна. Дмитрий Александрович, а я телефон без чехла ношу. Вы знаете, Дмитрий, я тоже. И мне кажется, что, кстати, все равно чехол купить несколько дешевле входит, потому что смотрю я на экран своего телефона и понимаю, что поленился я купить чехол. А в итоге все, вот этот ремонт теперь становится гораздо дороже, чем сам чехол. Все сделано одними и теми же руками китайских рабочих. Вася с Марса говорит, по-разному бывает, Вася, по-разному. 7373-948 – телефон прямого эфира. Вам принципиально или не принципиально? Контрафакт это, фальсификат это, или вы все-таки делаете разницу и стараетесь покупать только name, и, а не no-name, но name, чтобы настоящий. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте,
здрасте.
Сергей, Подмосковье.
Да, Сергей.
Стаж 40 лет без аварийного... Ну, без аварийного, я аварий вообще...
Я очень рада за вас. Так, а как это к контрафакту относится?
Значит, мое мнение такое, что не нужно усложнять. Они и так довольно-таки...
Кого?
Такие сложные правила.
Правила сложные. И тут человек позвонил из далекого прошлого, которое уже прошло 48 минут назад. Ну, такое тоже случается. Не правила дорожного движения, товарищи, обсуждаем, а уже контрафакт, фальсификат. Подарочки, подарки. Вам же наверняка написали письмо Деду Морозу. Ваши дети, женщины, друзья, кто там еще. И вот вы должны передать Деду Морозу это все. И вы идете в торговый центр. И вот у вас есть вариант, значит, какой-то контрафакт, но то, что вас попросили, или не контрафакт. Фальсификат или не фальсификат? И вы вот денежки считаете и смотрите, вам принципиально, где это покупать или не принципиально? Конечно, чтобы name был настоящий. А, ну понятно, слушайте, ну никто не покупает реально никакой Vuitton за 300 тысяч, он висит для отмывы денег, основная его функция, Дмитрий Алекс говорит. Вы знаете, Дмитрий, я думаю, что покупают. Другое дело, зачем тот самый, значит, вот покупать все эти марки в Москве, тоже не очень понятно, если можно, мне кажется, дешевле в Милан слетать при наличии визы и купить там, и выбор там будет гораздо больше. Но кто-то идет на принцип. 7373-948. Ипатий, угомонитесь уже, пожалуйста, со своими пошлыми стишками, иначе заблокирую, правда. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а я недавно тоже контрафакт купил, у меня, в принципе, назад приняли.
В смысле, на... вы сдали обратно?
Да.
Так, еще а почему?
Можно говорить или нет?
Не надо, что? Ну, скажите просто, что купили?
Сигареты.
А, вы купили сигареты и сдали назад, в смысле, вскрыли папку? Ой,
я
пачку?
Я вскрыл пачку, так. Да, они абсолютно не так там внутри запакованы.
Угу.
У моих сигарет есть как бы особенность такая, Marlboro они называются.
Ага.
Там клапан такой открывающийся, а это нету. И плюс к тому же я выкурил одну сигарету.
Так.
Я как не затягивался, я так и не накурился ничего. То есть, там, не знаю, что
не накурились, потому и сдали назад. Понятное дело. Но видите как. А может, это был сигнал, чтобы перестать курить, нет? А, все. Так, мне все равно хвастаться, это грех, говорит Любаша. С другой стороны, классно, что у вас приняли это, вот, кстати, удивительно. Потому что я нигде не слышала, чтобы сдавали обратно, там, не знаю, бутылку пива какую-нибудь, или там банку Кока-Колы, или тем более пачку сигарет. А, мне казалось, это как с нижним бельем, которое не принимается обратно, или с лекарствами. Так, еще. Надо говорить о бедности и безработице в регионах, где плохо этой угрозы, и Москве 459. Вы знаете, 459 тоже открою вам опять окно в мир, но тем существует очень много, и не только ту, которую вы обозначили. В конце концов, мы с вами идем по новостям, чтобы всем было интересно. Я уж подумала, что бычками пачку сигарет вернуть. Тоже вариант, кстати, чтобы бычками пачку сигарет вернуть. 7373948. Все, давайте про контрафакт мы с вами закончили. Понятное дело, что письма, наверное, которые вы должны передать Деду Морозу, возможно, еще написали не все, но вам информация к размышлению. Вот эти вот островки, которые в торговых центрах, оказывается, 25 миллиардов рублей ежегодный оборот контрафакта. Принципиальный это момент для вас, не принципиальный, решайте сами, но мое дело вас предупредить.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут хорошее еще было сообщение от Владимира, который сказал, что близится Новый год, я хочу купить хороший ЦАП, я не знаю, что такое ЦАП, на 10 тысяч дешевле, чем на Али, но что-то колется, а с другой стороны хочется. Главное, чтобы вам потом по почте кирпич случайно не пришел. Понимаете, вот вместо того, что вы хотите. А, да, давайте теперь про еду поговорим, потому что главный диетолог Минздрава дает советы по питанию на Новый год. Виктор Тутельян рекомендует обманывать желудок и пить меньше алкоголя. Какая неожиданность. А, директор Института питания рекомендует есть больше зеленых салатов и пить меньше алкоголя в Новый год. Здоровым можно все, но по чуть-чуть. Растягивать удовольствие, если не на всю ночь, хотя бы до на полночи. Не переедать, не набрасываться голодным на еду. Есть больше овощей и фруктов, листового салата. С алкоголем осторожно. Даже легкий алкоголь – это все равно алкоголь, его надо принимать с осторожностью, оглядываясь. А не много ли я выпил, сказал Тутельян. Относительно алкоголя он также считает, что лучше легкие напитки подольше чокаться, говорить поменьше. Меньше пить, растягивать их. А с крепкими напитками вообще надо быть осторожными. С нами сейчас на связи Дмитрий Алексеев, он ресторанный критик. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Скажите, ну вот про диетологов мы поговорили. Какие тут рекомендации? В общем, ничего нового. Зеленые салаты и желательно просто воду вместо алкоголя. Все-таки от года к году меняется набор продуктов, блюд на новогоднем столе?
Конечно, меняется, тем более, что вот последние годы мы вышли на, скажем так, самую высокую точку развития гастрономического развития региона, то есть это гастрономический туризм, то есть это кухня, основанная на местных локальных продуктах, да,
так.
И у нас появилось много иностранных туристов в связи с этим. И вот как раз по этой теме я поспорил бы с предыдущим комментарием по поводу зеленых салатов и вообще зелени, потому что понятно, что не в сезон, есть все зеленое, достаточно опасно, вы просто посмотрите, например, исследование по телевидению, то есть почти все китайские салаты там и так далее, но это одни нитраты и пестициды и так далее, то есть я вот, например, их вообще не ем. То есть если я не знаю, что это за продукт, то есть лучше есть не зеленые салаты, а продукты, которые вы знаете, как выращены, то есть вот именно по теме фермерского хозяйства, то есть сыры, но
так.
Из натурального молока, то есть вот вы знаете, какую-то сыродельню там рядом с дачей, рядом с бабушкой, рядом с друзьями. То же самое какие-то там мясные продукты. Сейчас в множестве и в Подмосковье, и вообще в России производств фермерских, которые основаны там и итальянцами по итальянским технологиям, то есть и прошутто, и мортаделлы, и сальсичи. И таких товаров достаточно много, и их можно найти не только где-то там напрямую на фермах, но и на московских рынках. Ну, то есть можно поспрашивать, да?
Нет, я поняла, да. А меня интересует, сельдь под шубой до сих пор актуальна или нет? А то я волнуюсь.
Конечно, сельдь под шубой, мне кажется, будет актуальна всегда, как и салат оливье, как и море разновидностей салат оливье, там бабушкин свой, авторский и так далее. Всегда можно немножко поимпровизировать на эту тему. Я, например, достаточно ретроградный человек, то есть я всегда салат оливье должен быть на и новогоднем, и на рождественском столе. Но это наша традиция. Другое дело, что можно для того же салата оливье найти какую-нибудь необычную мортаделлу, вот натуральную, из хорошего мяса, которую сделал здесь итальянский фермер, найти какие-то сыры хорошие для нарезки на стол, найти что-то еще. Ту же сельдь можно найти, алюторскую сейчас, которая пропала 20 лет назад, и 20 лет ее не было, и вот она опять невероятным образом возродилась. Так. Деликатес невероятный, который был доступен нашим бабушкам, но недоступен был родителям. То есть можно найти очень необычные, оригинальные и хорошие продукты для традиционных рецептов.
Скажите, пожалуйста, еще, Дмитрий, по части новых каких-то, даже не прочтений блюд, да, как вы сказали, там добавить какую-то там особенную, значит, особенное мясо или алюторскую сельдь, а вот все-таки новые блюда появляются на столе, буквально там 30 секунд?
Конечно, там один из самых сейчас простых трендов – это сувид. То есть это низкотемпературная готовка, грубо говоря, вакуум, пакет без воздуха с вакуумом, продается мультиварка в каждом магазине и позволяет из не самого дорогого мяса приготовить невероятный и исключительный деликатес или из рыбы, или из любых продуктов.
Да, спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. Дмитрий Алексеев был с нами на связи. Да, ресторанный критик говорит, что все-таки все традиционно, а если уж вы хотите зеленый салат, то все-таки выбирайте такие, даже не магазинные зеленые салаты, а вот, знаете, где что выращено. Ну, тоже тренд особенный такой, что не каждая зелень полезна. Вот так. Шеф-комендор, я очень ждала вашего сообщения, шеф-комендор. Если кто вдруг не знает, что шеф-комендор, он шеф-повар. Планирую красную икру, фаршированную, черный, тонну салатов. Знаете, сразу анекдот вспоминается. Ты из какого класса? Буржуазия. Вот примерно так, да, вы шеф-комендор? 7373948. Давайте так, просто блиц. Что у вас будет на новогоднем столе? От чего вы решили отказаться в последнее время? Чего вы добавляете или все-таки ничего? Капусту ешьте, говорит деревенский парень. Главное, кстати, не на голодный желудок капусту есть. Вот сейчас после работы на рынок поедем, будем есть с пестицидами. Всем назло, говорит Дмитрий. Алекс, Николай из Люберец, говорит, и Васи. 7373948, телефон прямого эфира. Что у вас будет на новогоднем столе? Скажите, пожалуйста. Икра черная, икра красная, икра золотистая, может быть, рыба белая, рыба красная. Вот, например, я была на пресс-конференции президента, и там в бюфете давали очень хорошую, очень вкусную белую рыбу, например. Очень вкусную. И прям вот хотелось на Новый год точно такую же белую рыбу. Все по старинке, оливье, селедочка, вермут и водочка, говорит Серегыч. Культ из Нового года не собираюсь делать по-простому, говорит Фритюр. Конечно, Павло на весь, говорю, водка, а закусь какая-нибудь будет все-таки? Я, например, 1 января работаю. Понимаете, в чем? Вот вы проснетесь, включите радио, а там свежачок. Поэтому, конечно же, все равно закусывать надо будет в любом случае. Павлуха на весь. Шуба, да, селедка под шубой, это прекрасно. Все перечислили, то и будет. Килька в томатном соусе, говорит Ипатий. Тоже хорошо, только с черным хлебом желательно все-таки. Может быть, вы решите приготовить... Что там еще модно? Гусь с яблоками. Бараний бок с кашей, что там еще может быть, кролик, тоже вкусно, кролик с рисом. Я уезжаю на Новый год, уж что в ресторане дадут, то и буду есть, говорит Дмитрий Алекс. Но, понимаете, прочтения на самом деле существуют разные, на самом деле, потому что кто-то принципиально считает вот очень модной сейчас паназиатской кухни почивать гостей в честь каких-то праздников, даже на Новый год. Но, правда... Традиции все-таки, они же гораздо, они же сильны. И как вы можете, соответственно, там, я не знаю, отказаться от салата оливье или сельди под шубой, ну, тоже странно. Или же вы действительно прислушиваетесь к диетологам, а может быть, вы сами диетолог начинающий, и говорите, что да, вот зеленые салаты, алкоголя поменьше, никакого майонеза. Точно приготовлю цезарь с креветками, соус свой, капрезе, песто свой, мало, но потоннее, цистерны шампанского, говорит шеф-комендор. Очень можно, модно стало кидать кидать сотрудников перед Новым годом на деньги. А, это у вас, что ли, фритюр? Вас обманули перед Новым годом? Безобразие. Привозят креветки северные, размер с ладонь, и икру красную с Дальнего Востока, говорит Владимир. Вот скромненько и со вкусом. И хлеб, главное, чтобы вкусный был, правильно? Самогон на столе быть, говорит Панк 13, к Новому году самогон, но тоже не знаю. Хотя кому что. Так, спрашивает тут, значит, этот деревенский парень, а во сколько? В новостях, деревенский парень, в новостях. Вот, а все остальное у нас будет все-таки программа в записи. Ну, мы тоже люди с вами. Давайте так. Поросенок, салат с креветками, сельдь под шубой, оливье, нарезки всякие, много алкоголя разного. Джин, виски, шампанское, вино. Компания большая, каждому свое, говорит Мария. Поросенок, слушайте, ну, прям вот это, по старорусские традиции у вас будут и поросята, и бараний бок с кашей, и салат оливье, и селедка, конечно же, под шубой. Самое основное вообще блюдо на Новый год. 15 часов новости.